Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире радио «Радонеж». С вами говорит Сергей Комаров. Мы в прямом эфире. Пожалуйста, звоните нам. Наш номер телефона, напоминаю, 959-59-39. И сегодня, наверное, сам Бог велел нам говорить о празднике введения во храм Пресвятой Богородицы. Вот мы сейчас находимся в периоде попразднества этого 12-го праздника. И тут, знаете, есть о чем поговорить, действительно. Ну, по самому празднику, я думаю, не стоит много говорить. Все православные люди в курсе, да, что источник, откуда мы черпаем информацию об этом празднике, это не Евангелие, не Священное Писание, а апокриф такой есть, протоевангелие Иакова II века. Вот именно оттуда берется информация о том, что святые родители Пресвятой Богородицы Иоаким и Анна привели будущую Богородицу, тогда еще девочку Марию, в храм в трехлетнем возрасте и отдали на воспитание первосвященнику. Да, действительно, была такая традиция, вот по желанию некоторые родители отдавали своих детей в храм в то время, и вот, например, девочки, они жили там до наступления обыкновенного женского, то есть там до лет 12, допустим, да. Когда они привели свою дочь, то первосвященник по какому-то порыву духовному ввел ее во святая святых, что действительно является огромным чудом. Вообще непонятно, как это могло произойти. По еврейскому закону, во-первых, девочка не могла войти даже во святое, это как бы вот средняя часть храма, да, для женщин вообще было такое отдельное место, называлось «женский двор», вот, чтобы она вошла туда, куда могут входить только священники, а еще и туда, куда сам первосвященник входит только один день в год, во время праздника Йом-Кипур. Это, конечно, невероятное чудо. Вот, можно было бы даже усомниться в нем, если бы церковь не говорила все-таки твердо, что это было, это чудо случилось. Мы можем недоумевать, как это произошло и что потом было с этим первосвященником, да, мы не знаем. Но это было, и церковь говорит об этом совершенно твердо, и у святых отцов, древних святых отцов, мы находим проповеди на эту тему. И сам текст богослужения ясно утверждает, что она, да, вошла во святое святых храма. Правда, сейчас как-то там вот либеральные писатели церковные сомневаются, пытаются что-то придумать. Например, я читал такое, что она якобы вошла не во святое святых, а в какое-то подвальное помещение под ним, и вот поэтому посчиталось, что она вошла все-таки во святое святых. Но в церкви мы не находим такого. В церковном богослужении, в церковном предании однозначно говорится, что она действительно вошла в эту самую святую часть храма. Вел ее туда первосвященник. Вот, собственно, и весь праздник. Что же церковь тут празднует? А вот, дорогие друзья, здесь очень много таких скрытых, глубинных богословских смыслов, очень интересных. Но вот прежде всего, Пресвятая Богородица, она ведь является храмом. То есть в ней воплотился сам Бог. Она носила в себе Бога воплощенного. Она, Богородица, входит в храм. Да, храм входит в храм. Для чего? Для того, чтобы мы стали храмом. То есть для того, чтобы осуществилось домостроительство нашего спасения, чтобы вот все по промыслу Божьему было так, как Он хочет, чтобы она вот в храме жила, воспитывалась в самом святом месте мира на то время, да, и чтобы вот она возросла в благочестии и чистоте, и в итоге сподобилась вот такой великой чести родить самого Господа. Храм, будущий храм входит в храм для того, чтобы мы сделались храмом, для того, чтобы исполнилось Евангелие. А вот почему я так говорю, для того, чтобы мы сделались храмом? А вот дело в том, что христианство, оно утверждает такую очень высокую идею о предназначении человека. Христианство говорит нам, что человек должен быть храмом. Вот помните, Христос первый озвучил эту идею. Он сказал: «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». А потом Иоанн Богослов как бы комментирует: это говорил он о храме тела своего. То есть вот Христос назвал свое тело храмом, да, потому что в этой телесной оболочке жило божество. Апостол Павел подхватывает эту идею и тоже пишет: «Вы храм Божий, Дух Божий живет в вас», обращается он к христианам, «и храм Божий свят». То есть человек должен быть храмом Божьим, в нем молитва должна звучать все время, в нем Дух Святой должен жить. Это промыслил Бог о человеке, это, если хотите, смысл жизни человека, цель жизни человеческой. Вот у нас часто спорят о смысле жизни. Вот в чем смысл жизни человека – сделаться храмом Божьим, войти в общение с Богом. То есть Бог хочет жить в нас, Он хочет нас освящать, пребывать с нами. Да, так что вот человек – это церковь, он должен быть храмом. Сам Христос еще об этом говорит, например, мне вспоминаются слова: «Кто любит меня, тот заповеди мои соблюдет, и мы придем с Отцом к нему, и обитель в нем сотворим». Здесь о том же сказано. Еще в Ветхом Завете были пророчества об этом. Господь говорит: «Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду им Богом, и они будут моим народом». Вот это «вселюсь в них», оно исполняется в Новом Завете. Богородица была храмом, да, и каждый христианин призван к тому, чтобы тоже носить в себе Христа, быть храмом Божьим, иметь в себе Духа Святого. Я бы хотел в ожидании ваших звонков немножко задержаться на этой теме. Храм вообще, да, человек и храм, храм и человек, человек как храм. Вот давайте вспомним, что такое храм в библейском понимании. Храм – это здание для совершения богослужения. Вот в Ветхом Завете основная функция храма, а храм был один на всю землю в Иерусалиме, это жертвоприношение. То есть богослужение не бывало без жертвоприношения. По сути, богослужение – это и было жертвоприношение. Что приносилось в жертву? Животные разные, да, там козлы, тельцы, овны. Были приношения хлебные, например, мука, лепешки с елеем и солью. Храмовая жертва не могла совершаться без священника. Священник – это очень важное лицо. То есть мы видим такие материальные жертвоприношения. Однако в тех же ветхозаветных пророческих текстах можно найти множество таких таинственных предуказаний на будущие жертвы, которые будут иметь духовную природу. Вот, например, из Псалтири: «Жертва Богу дух сокрушен, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя. Приносите в жертву Богу хвалу, приносите жертвы правды. Благоволи же, Господи, принять добровольную жертву уст моих» и так далее. Вот, между прочим, многие из этих, из таких вот псалмов подписаны в конец. Вот есть в церковнославянской псалтире такое надписание, часто встречается, «в конец». По мнению некоторых святых отцов, это надписание означает, что псалом мессианский, и исполнение свое он найдет после прихода Господа Иисуса Христа. То есть исполнится это в церкви христианской. Вот что же, исполнились ли с приходом Христа эти ветхозаветные пророчества, да, исполнились. Откроем Новый Завет и найдем, апостол Петр пишет, «Сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». О каких духовных жертвах говорится? Вот, например, в послании к евреям тот же апостол Павел пишет, «Итак, будем через Него, то есть через Христа, непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Вот смотрите, через Иисуса Христа мы хвалим Бога, и это для Господа некоторая духовная жертва. Богу больше не нужны кровавые жертвоприношения, да они Ему и раньше не были нужны. Это было для воспитания человека, некая божественная педагогика. А вот сегодня Господь ждет от нас духовных жертв. Вот об этом тут пишет Павел. Плод уст, прославляющих имя Его, это духовная жертва. О чем речь? О молитве. То есть молитва – это некоторая духовная жертва Богу. Она прославляет Его имя. Еще пишет апостол Павел, не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Вот смотрите, благотворение и общительность – это жертвы, которые угодны Богу, и они имеют духовный характер. Ну, благотворение – это милостыня, общительность в смысле общения средств, да, общение братское, христианское. «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу». Вот смотрите, что тут имеется в виду? Тело как жертва. Очевидно, святость тела, чистота тела, да, девственность тела, может быть. А может быть, имеется в виду мученическое пожертвование Богу. Мученики. Это жертва Богу. Еще пишет апостол Павел, «Писал вам, братья, по данной мне от Бога благодати, быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священное действие благовествования Божие». Вот смотрите, для апостола Павла проповедь, то есть благовествование Божие, это священное действие, то есть, по сути, некоторое духовное жертвоприношение. Вот посмотрите, мы сейчас бегло с вами насчитали несколько видов духовных жертв. Хваление Бога, то есть молитва, благотворение, то есть милостыня, общительность, которую можно по-разному понимать, святость тела, да, или там мученичество тела за Бога, подвиг благовествования, священнодействие благовествования Божьего. Это все духовные жертвы. Если они творятся во имя Христова в Духе Святом, они становятся угодными Богу жертвами. Да, вот воню благоухания духовного мы их приносим. Вот что говорит христианство о человеке. То есть он должен стать храмом человек. В нем постоянно духовные жертвоприношения должны совершаться. Вот об этом замечательно пишет Максим Исповедник. «Святая Церковь Божия есть человек, алтарь в ней представляет душу, божественный жертвенник – ум, а храм – тело, потому что Церковь является образом и подобием человека, созданного по образу и подобию Божию». Вот если посмотреть жизнь самого Максима Исповедника, житие его, то мы увидим, что действительно жизнь этого святого – это богослужение. Настоящее богослужение. Так что вот такую высокую задачу ставит нам Священное Писание и святоотеческая мысль. Человек должен сделаться храмом Божьим. У нас есть звонок уже. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, здравствуйте.
Да, слушаем.
У меня вопрос. Ведь между Духом Святым, живущим в нас и во всех, жизнь всем творящей, и телом находится душа, которые у нее атрибуты еще имеются, какие-то 5 органов чувств, как вот 5 пальцев на руках или 4 руки, голова. Но если душа-то очистится, как вы думаете, Дух Святой просветится, как на горе Христос преобразился перед учениками своими? И второй вопрос, вот заодно. Когда они сходили с горы, ученики спросили у Иисуса, как же книжники пишут, что Илии должен прийти прежде? А он им ответил: Илия уже пришел, и вы его не узнали. И они поняли, что он говорит им об Иоанне Крестителе.
Угу.
Но ведь и к Елизавете приходил ведь ангел с благовестием. Может ли такое быть, что и мне, и нам всем понимать, как поняли ученики Христовы? Спасибо. Вот два вопроса.
Спасибо за вопросы. По первому вопросу, ну, давайте внесем некоторые уточнения в терминологию. Там у вас прозвучало, может ли Дух Святой просветиться? Ну, это, наверное, вы имеете в виду то действие, которое он произвел на апостолов, то есть просветиться через апостолов, да, в виде некоторого света, да, если вот так имеется в виду, то все правильно, потому что, ну, Дух Святой, он, как он может просветиться? Через других, да, имеется в виду. Действительно, вы по сути правы, то есть если человек очищает свое сердце, свою душу, в которой действительно есть разные силы души, там, воля, разум, например, да, чувства, это все силы души некоторые. Если человек подвигом жизни в церкви, аскетическим подвигом послушания Богу, послушания заповедям Божьим, очищает свое сердце для Господа, то Бог приходит к нему и вселяется в нем. Как и говорит Христос, повторюсь еще раз, сегодня уже мы это вспоминали, и кто любит меня, тот заповеди мои соблюдет, и мы придем с Отцом к нему, и обитель в нем сотворим. То есть Бог желает жить в человеке. Вообще вот мы освящаем вот многое, да, вот церковь освящает воду, освящает елей, освящает там предметы разные, там вот вербочки, там плоды. Это все ведь средство для освящения человека. Ведь конечная цель освящения – это человек. Бог желает войти в нас и жить в нашем сердце. Вот, поэтому, действительно, если человек с помощью Божьей очищает себя для Бога, потому что Бог не будет обитать там, где нечисто, там, где грязно, то Бог приходит и вселяется в человека. И так и мы, действительно, когда мы живем по заповедям Божьим, и когда мы живем в церкви, причащаемся святых Христовых тайн, Бог живет в нас. Но мы теряем Господа после того, как падаем и согрешаем. Мы не знаем, как Дух Святой приходит и отходит. Это очень таинственно. Но он не живет там, где нечисто. Он живет там, где ему хорошо. Вот как этот голубь, которого Ной отпускал из ковчега. Да? Пока голубь видел грязь, он не мог жить просто в каком-то болоте. Он прилетал обратно. А вот когда он нашел зелень, которая, кстати, символизирует Духа Святого, да, святость. Недаром мы украшаем в день Пятидесятницы храм зеленью, и священники одевают зеленое облачение. Когда голубь нашел зелень, вот он принес зеленую веточку, а потом Ной его отпустил, и он уже и не прилетел. Вот это некоторый образ действия Духа Святого в человеке. Если Дух Святой находит нас, зелень святости, он остается и живет у нас. Если он находит болото греха, он не может там жить. И, конечно же, да, действие Духа Святого, оно просвещает жизнь человека и духовно, а иногда даже и телесно. Действительно, от многих святых, а первыми такими были апостолы, хотя до них еще был Моисей, допустим, да, от многих святых люди видели свет как бы в физическом виде, хотя это был свет духовный. Просто им, зрителям, так сказать, Господь открывал очи для того, чтобы они увидели этот свет, как будто бы он имеет физическую природу, хотя он имеет духовную природу. Действительно, это все реально. То есть Господь Бог, Он один и тот же во все дни. У нас есть еще звонок. Я сейчас кратко отвечу на второй вопрос, и мы примем звонок. Насчет того, что Иоанн Предтеча – это Илья. Ну, я не знаю, вроде бы в Священном Писании там все понятно сказано. Иоанн Предтеча – это не Илья как личность, но он пришел в духе и силе Ильи. Иоанн Предтеча – это предтеча первого пришествия Христа. А вот Илья – это будет предтеча второго пришествия Христа. Поэтому про Иоанна говорится, что он пришел в духе и силе Ильи, но это не Илья как личность. Вот, собственно, такой ответ. Слушаем дозвонившегося. Добрый вечер вам.
Добрый вечер, Сергей, здравствуйте. Давайте вопрос, ну, снова вернемся к апостолу Павлу. Он говорит, не за все благодарите, непрестанно молитесь. Но молитву, допустим, призвать имя Иисуса Христа мы можем, как святые говорят, только святым, только с помощью Святого Духа. Наши святые, вот все даже вот последние наши святые, они находились во всяких жизненных ситуациях, там, в тюрьмах, там все. Вот мы тоже там идем по улице, услышали мат, там, либо там кто-то курит табак, там, либо человек находится в каком-то греховном падении, и вот и молитва. Вот, то есть, получается, как бы на тебя либо ты сам поддаешься греху, либо извне на тебя что-то как бы дает вот негативное, ну, противоречащая молитва. И молитва, как вот, непрестанно молитесь. Он же не сказал апостол Павел, что сейчас помолись, а потом не молись. Сейчас, когда решишь, не молись, а потом, когда освятись, а потом молись.
Спасибо за вопрос, да, я понял. Ну, давайте начнем с начала вопроса. Действительно, в Священном Писании сказано, никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Но тут имеется в виду, что истинная правильная вера во Христа и вообще вера во Христа, она не от человека, а от Бога. От человека желание поверить, а от Бога сама вера. Что же касается молитвы, может, она как бы движется только Духом Святым или как? Но здесь, опять же, от человека желание молиться, а от Духа Святого настоящая молитва. Надеюсь, вы понимаете, что произнесение каких-то слов молитвенных – это еще не молитва. Но с этого мы начинаем, да, с произнесения каких-то слов. Начало молитвы – это устная молитва, которую мы творим там, по молитвослову, чужими словами или даже своими, но устно. Молитва имеет разные степени, там, молитва умная, словесная, потом молитва, молитва словесная, устная, потом молитва умная, потом там молитва сердечная, потом есть молитва самодвижущая. Конечно, человек переходит от степени в степень молитвы под действием Духа Святого, но начать молиться, просто призывать Господа, он может и сам, а вот уже... ну, скажем, делает его молитву глубже, духовнее, вообще делает его молитву настоящей, Дух Святой. Вообще молитва – это же общение с Богом. Это мы спрашиваем, потом слушаем Бога, Он отвечает. Ну, не так прямо отвечает, да, как вот я вам сейчас, а через обстоятельства жизни, через какие-то мысли, через какие-то чувства. Что-то происходит, человек как-то меняется. Это все ответы Бога. Вот. Мы молимся, мы спрашиваем, мы страдаем, мы ждем, мы вопим к небесам, Господи, где ты? Мы слышим его или не слышим. Бог может и молчать, это тоже ответ. Вот мне кажется, что непрестанно молитесь, это и есть вот оно. Это постоянное обращение сердца человеческого к Богу. Это же тоже не означает, что постоянно бормотать что-то. Нет, помнить о Господе, это, в принципе, молитва. Когда вот ты чувствуешь присутствие Божие в своей жизни, думаешь об этом, да, «Презрех Господа моего предо мною выну», то есть всегда. «Презрех Господа предо мною выну, яко одесную меня есть, да не подвижуся», говорит Давид. Вот это ощущение Бога всегда в своей жизни, мысли о Нем, память о Нем, ощущение присутствия Божия, обращение к Нему, покаяние в случае, если ты забыл о Господе. Вот эти все, целый спектр отношений, это и есть непрестанно молитесь. Вот, как у Соломона написано, даже я сплю, а сердце мое бодрствует. Некоторые святые достигали такой молитвы, что молились даже во сне. Но опять же, это не значит, что они там читали что-то во сне, а сердце их молилось. Вот, в общем-то, это некоторая тайна духовной жизни, тайна молитвы, непрестанно молитесь. Там же, кстати, сказано «непрестанно молитесь и всегда радуйтесь». Это связано с некоторой радостью о Господе. То есть это целый спектр молитвенных чувств, которые возникают вот при таком непрестанном богообщении. А, конечно же, всегда будут препятствия какие-то к молитве в окружающей жизни, в нас самих. А как без препятствий? Это все попущено Богом, чтобы мы возрастали от силы в силу в молитве и в духовной жизни. Так что препятствия существуют для того, чтобы мы стали лучше. к этому, мне кажется, так надо относиться. И помнить Господа всегда. Матеряться там, не матеряться, а ты помни Господа. А сам не матерись. Вот так. Слушаем дозвонившегося. У нас еще звоночек.
Простите меня, пожалуйста, что второй раз вас беспокоит, да-да. Сергей. Вот Христос же нам сказал, что тело есть храм Духа Святого. И он прощал и самому грешнику, отъявленному, и грешнице, ради Духа Святого, живущего в них. Он же нам сказал, что тела ваши есть суть, в вас Дух живущий. И он, а поскольку Дух-то и Сын, и Отец едины, он из любви этой прощал. Вот можно ли сравнить вот эту Троицу, как бы вот, например, электрическая лампочка, накаливание яркое горит, а сверху она загажена, загрязнена черная. И свет не проходит из нее Духа. Не светит она в окружающий мир. Но если эту грязь стереть тряпкой, то она начинает светить. Если души нам почистить наши, мы же, наверное, получше станем светить в окружающий мир-то. Вот я вот эту Троицу, как в трех соснах, вот чтобы не заблудиться, хочу разобраться. Это тут же нетрудно, наверное.
Спасибо за уточнение. Ну, смотрите, я частично согласен, но частично и не согласен. Все-таки Бог, ну, скажем так, вот в песнопении на утренне говорится: «Святым Духом всяка душа живится». Это значит, что все живое в мире, оно действительно живет только при, ну, употреблю такой термин, подпитке от Духа Святого. То есть Святым Духом, Богом все движется на земле. Если Бог, скажем, вот как дуалисты говорят, ой, как атеисты говорят, что Бог как бы сотворил мир и сделал шаг в сторону, а творение живет как заведенное. Нет, если бы Бог сделал шаг в сторону и отнял от нас свои энергии, свой промысел, свою помощь благодатную, то мир не жил бы. Мир живет и движется Духом Святым. Но особое вселение Духа Святого в сердце человека – это все-таки синергийный акт, религиозный синергийный акт. И к этому человек должен идти через некоторые усилия. В грешнике, некрещенном человеке, например, не живет Дух Святой. То есть, понимаете разницу, да? Дух Святой поддерживает и питает его жизнь. Дух Святой, между прочим, посылает дождь с неба, солнышко. Это же все дает Господь. И жизнь нам дает Господь, и все необходимое для жизни. Но чтобы Бог вселился в человека, для этого человек должен пройти некоторый путь, да, синергийный путь взаимодействия с Богом. В некрещенном человеке вообще Бог не может жить, потому что такой человек находится под клятвою, как пишет апостол Павел. «Все согрешили и лишены славы Божьей», пишет он о некрещенном мире. Да, доказывает, там это в послании к римлянам говорится, Павел делит некрещенный, ну, как бы мир ветхозаветный, да, который был перед Павлом, и который Павел и другие апостолы обращали, сеяли в этом мире семена христианства. Он делит этот мир, по сути, на две категории, язычники и иудеи, да, эллины и иудеи, и говорит, что все согрешили и лишены славы Божьей. Все под грехом. И он там доказывает, это первые главы апостола Павла к римлянам. В чем прогневали Бога эллины, в чем прогневали Бога иудеи. И потом говорит, как бы, выход, да, что же делать? Кто виноват? Понятно, выход, что делать? Пришла, говорит, новая праведность. Праведность по вере в Иисуса Христа. Он предлагает спасение по вере. А спасение по вере, да, оправдание по вере в Иисуса Христа – это вхождение в церковь и получение Духа Святого. Термин апостола Павла «оправдание» означает получение Духа Святого в церкви по вере в Иисуса Христа. Он об этом особенно обстоятельно пишет в послании к Галатам, в 3 и в 4 главах особенно. Вот, так что, понимаете, Дух Святой, он в некрещенном человеке, не знающем Бога, в язычнике, в грешнике, который утопает в страстях, не живет там Дух Святой. Дух Святой живет там, где чисто. А чтобы Дух к нам пришел, надо соблюдать заповеди. Христос об этом говорит. Кто заповедь мою соблюдет, к тому придем мы с Отцом и обитель в нем сотворим. Понимаете? Не в каждом, во всех прям людях. Поэтому вот этот образ лампочки, что она и так себе горит, ну просто надо вытереть грязь, и она будет вообще гореть прям ярко, мне кажется, не совсем точный. Лампочку нужно зажечь. Некрещенный человек, да, человек, не знающий Бога, это лампочка, не вкрученная в цоколь, она не соединена с источником. Потому что после грехопадения люди превратились в открученные лампочки, да, они не соединены с источником, с Богом. И человеку нужно возвращаться. Как вкрутить эту лампочку? Уверовать во Христа, покаяться в грехах, войти в церковь, получить Духа Святого и жить в Духе Святом. Потому что большая часть из нас уверовали во Христа, покаялись в грехах, вошли в церковь, получили Духа Святого и потеряли его. И ходят еще довольны, и всех учат, что они вот в церкви, понимаешь, и самые правильные, и самые каноничные. А самое-то главное – жизнь в Духе Святом. Это то вообще, ради чего церковь существует. Так что вот с такой оговоркой я бы принял ваш вопрос. Хорошо, а мы в ожидании следующих звонков идем дальше. Храм, о котором мы сказали, человек как храм Божий, нужно строить. Это не данность в храм Божий. Это же апостол Павел не всем говорит прям подряд. Он говорит христианам и дальше там продолжает. Там же дальше нужно читать. Он говорит, что этот храм нужно построить. Дух Божий живет в вас, это он обращается к церковным христианам. Но вообще апостол Павел уподобляет дело спасения построению дома или построению храма. Об этом он пишет в послании к Коринфянам. И вот он говорит, что храм этот нужно строить на основании, которое есть Иисус Христос. Это некоторый фундамент. А дальше он говорит, смотри, кто как строит. И там он называет разные материалы для строительства этого дома, которые имеют, конечно же, иносказательный характер. Там дерево, сено, солома, золото, там драгоценный камень. Там апостол Павел дает образы веществ, которые делятся на горючие и негорючие. Это же образ испытания в огне страшного суда. То есть, из каких материалов ты построил свой домик спасения? Если это было «на тебе, Боже, что мне не гоже», как говорится, да? Дерево, сено, солома. Непрочные дела, дела, не основанные там на вере, смирении. Может быть, дел никаких не было, не знаю, тут по-разному можно толковать. То ты спасешься как бы из огня, говорит апостол Павел. Там тоже такой образ, много спорят об этом, что это значит. Древние святые писали, что это значит «не спасешься». Да, спастись из огня – это значит, ну, ты выжил, но потерял все и сам обгорел. Какая-то незавидная участь. Вот Златоуст пишет, что значит «спасешься как бы из огня». Пишет, значит, сохранишься для огня. Вот так он понимает. Фактически не спасешься. Да, а те, кто строили дом на прочном основании, там, на драгоценных камнях, на золоте, это некоторое, да, качество отношений с Богом. Это настоящие христианские добродетели, настоящая милостыня, настоящее самопожертвование, огонь ревности к Богу. Вот такой дом устоит. Да, кстати, Христос тоже употреблял образ дома, имея в виду спасение человека. Помните в Нагорной проповеди? Тот, кто слушает заповеди Христа и соблюдает, и не соблюдает, похож на того, кто построил дом на песке. А кто слушает и соблюдает, похож на того, кто построил дом на камне. Да, вот этот камень – это основание, это вера в Иисуса Христа. Но нужно еще строить. Понимаете, строить предстоит нам. А перед тем, как строить, там еще нужно идолов свалить, которые на этом месте стояли, главный из которых это «я», такой есть идол, «я», такой с большой буквы. Нужно в покаянии потрудиться человеку, потому что покаяние меняет сознание человека. Вот нужно приобщиться к источнику благодати, которая есть церковь. Вот это все входит в такую непростую, но всежизненную работу по устроению храма Духа Святого в нас. Да, по устроению сердца, алтаря, души, пространства этого храма и тела, скажем, притвора церковного. Это большая работа. Кстати, обратите внимание, что В древности храмы строили согласно пропорциям человеческого тела. Вот храм для древних христиан – это образ человека. Вот система мер, которая употреблялась при строительстве, например, основывалась на размерах частей тела. Расстояние измеряли, вспомните, чем? Локтями, да, там, саженями. Это расстояние между концом среднего пальца левой руки и концом среднего пальца правой руки при разведенных руках. Впрочем, там еще разные сажени были. Это одна из. Пальцами, ладонями, шагами измеряли в древности. Вот знаменитая золотая пропорция, которой древние весь мир удивили, это же тоже, она имеет связь с человеческим телом. Вот, например, соотношение между средним пальцем и ладонью – это золотая пропорция. А между ладонью и кистью руки – это золотая пропорция. Между кистью руки и локтевым суставом – это золотая пропорция. То есть, понимаете, камертоном средневекового храмоздательства был человек. Вот, между прочим, крестово-купольная форма храма, ну, когда храм как бы в виде креста и над храмом купол – это же форма, взятая тоже из человеческого тела, из молитвенной жизни христианской. Древняя такая есть форма молитвы, молитва на земле с распростертыми руками. То есть человек как бы распят лежит, да, вот так раскинув руки, в форме креста. Вот по форме молящегося человека строили и храм. Храм, он в древнем храмоздательстве христианском, он зависел от размеров человеческого тела, вообще от такой темы, как тело человека. Да, вот, например, еще интересно, после завершения строительства храма в нем служится такой чин освящения храма. Присутствовали когда-то на этом чине? Вот тот, кто присутствовал, знает, что порядок освящения храма очень похож на два таинства, которые совершают над человеком, когда он входит в церковь, то таинство крещения, миропомазания. Да, там обряд освящения храма начинается молитвой, призыванием Святого Духа, что алтарь, он посвящается Всевышнему. Точно так же бывает и перед крещением, потому что человек Богу посвящается. Потом там освящается престол, это некое вселение Господа в сердце христианина, в такую внутреннюю, самую важную его часть. Престол омывается водой, так же, как и человека, когда крестят, его погружают в воду. Вот. Кождение там происходит, престола, жертвенника, утвари. Вот. Крапление святой водой. Помазанье, потом стены помазывают святым елеем. Так же, как и человека, миропомазывают после крещения. Да? Потом вот в храме служится сразу после освящения храма литургия. А также и вообще положено человека новокрещенного, если речь идет о взрослом, причащать как можно скорее. Причем вот литургия должна по уставу служиться в новоосвященном храме 7 дней подряд. Также и в древности крещенные оставались в храме на неделю и причащались каждый день, молились. Так что вот человек это храм, а храм, он строится для того, чтобы человек сделался храмом. И храм в древности строили по размерам человеческого тела. И вообще в центре как бы храмоздательства была идея о человеке. Вообще человек – это храм, который выше и лучше храма деревянного или каменного. Да? Бог не в бревнах, а в ребрах, говорили на Руси. То есть, опять же, храмы строятся для того, чтобы мы сделались храмом. Храм – это некоторое средство. Вот. Но Богу гораздо интересней и желание видеть храм человека. Да, человека как храм, а не просто количество какое-то храмов. Храмы нужно строить. Храмов сколько на Руси не строй, храмы их будет мало, потому что огромные территории и людей много. Храмы нужно строить, но нельзя забывать, что вот для чего-то строим-то мы храмы. Чтобы мы сделались храмами. А если мы строим, а живем, как жили, то здесь что-то не так. Так что вот посмотрите, на какую высоту, да, ставит человека христианство. Мы строим и освящаем храмы по образу человека, это значит, что человека мы считаем выше храма. Вот. Вообще человек в христианской системе ценностей, христианском богословии, христианской философии, он будет выше всего на земле, потому что Бог стал человеком. Вот Бог не стал храмом, да, Бог не стал, не знаю, чем-то или кем-то еще, он стал именно человеком, воплотился. Так что человек должен быть храмом, но благовестие о человеке как о храме, это не есть свершившийся факт, вот как бы пытался нам дозвонившийся вот доказать. Нет, это наше призвание, это сверхзадача некоторая. Мы можем считать себя там храмами и дворцами, а в душе у нас будут жить блудницы, и там будет отхожее место, понимаете? Потому что если внутри человека похоть, блудные мысли, зависть, тщеславие, гордость и всякое-всякое, вот, что нас обычно наполняет, ну какой это храм? Какой это храм? И как там Господь будет жить? Если там разбойники наши страсти веселятся с блудницами, с нашими преступными помыслами, какой это храм? Нет, надо этот притон разгонять, разбойников выгонять, блудниц выгонять, слезами покаяния освящать это место под строительство храма и строить настоящий христианский храм по кирпичику. Да, вера тут будет фундаментом, вера во Христа, как пишет апостол Павел. Дела – это строительные кирпичики, смирение – это цемент, который будет замешан на воде покаянных слез. И вот храм надо строить, еще и бояться растлить его, потому что храм можно растлить, да, разорить. Там апостол Павел пишет, кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Это же не значит, что кто будет храмы разрушать, хотя и это тоже значит. Но в том контексте апостол Павел говорит, кто разрушит храм Духа Святого, то есть тело свое, самого себя, того покарает Бог. Храм Божий свят. Так что вот удивимся, братья и сестры, замыслу Божьему о нас и устрашимся, потому что труд предстоит большой и задачи высоки. Да, вот, а первым храмом на земле, храмом Духа Святого, настоящим, сделалась Богородица. Это вот мы возвращаемся к теме праздника. Да, теперь понимаете, вот, что по сути вот в центре праздника этого введения во храм Пресвятой Богородицы, стоит идея храма. Здесь храм приходит в храм. Богородица приходит в храм. Для чего? Чтобы осуществилась евангельская история, чтобы освятиться там в храме, чтобы воспитаться в благочестии и чистоте и родить Спасителя миру, который тоже будет храмом. А для чего все это? Для того, чтобы храмами сделались мы. Потрясающая просто идея. Не зря церковь вот за этот праздник ухватилась и празднует его, хотя в Евангелии об этом ничего не сказано. Да. «Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские». Да, как пишет Давид. Это ведь он тоже вряд ли про стены говорит. Прямо его в псалме, в покаянном псалме вдруг заинтересовали стены. Прораб в нем включился какой-то. Нет, конечно. Давид в этом покаянном 50-м псалме говорит о стенах его души, опять же, о внутреннем храме, и да созиждутся стены Иерусалимские. То есть да восстанет моя падшая душа. Да, вот такая идея. Ну и я бы хотел обратить ваше внимание еще, знаете, на что? На апостольское чтение праздника введения во храм. Здесь такая история, что у нас нет в Священном Писании исторической аргументации праздника, как обычно вот мы читаем в тот или иной 12-й праздник. Поэтому, как евангельское чтение, церковь выбирает там о Марфе и Марии, да, вот это известное чтение, то есть которое просто похваляет Богородицу. А вот апостольское чтение просто уникальное, интереснейшее. Это чтение из Евреям 9 главы. О чем же там говорится, что о Богородице нет, вообще нет. Там пишется, угадайте с трех раз, о храме. Да, вот опять же, в литургическом апостольском чтении праздника церковь богословствует, предлагает нам ту же идею храма. Вот послушайте, что там пишется. Естественно, апостол Павел вот в этой 9 главе послания к евреям, он пишет о храме ветхозаветном, а именно о скинии, то есть о самом первом храме, о храме палатки, который носили с собой евреи во время их путешествия в землю обетованную. И вот апостол Павел перечисляет разные детали, которые были внутри этого храма. Я вот наперед вам скажу, что и сам храм, скинию вот эту, церковь понимает как Богородицу. Опять же, в чем идея храма? В том, что это особенное место встречи человека и Бога, это особенное место пребывания Божьего. Бог, он везде, как бы, да, дух дышит где хочет. Но сам Бог благоволил, чтобы мы строили храмы, чтобы люди построили храм, в котором он будет обитать вот как-то особенно. Там будет особое присутствие Божие. И вот скиния это и есть Богородица, потому что в ней тоже Бог присутствовал особым образом. Иначе бы церковь не читала это апостольское чтение вот именно в этот праздник, понимаете? Кстати, на Покров тоже, по-моему, тоже апостольское чтение. Итак, вот смотрите. «И Первый Завет имел постановление о богослужении святилище земное, ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов, и которое называется святое». Вот тут уже можно остановиться. Смотрите, устроена была первая скиния. Первая скиния, это апостол Павел говорит о средней части храма, в которой священники совершали жертвоприношения. Тут говорится, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов, и которое называется святое. Вот святое – это средняя часть храма, в которой приносятся жертвы. Если всмотреться в эти строки, мы увидим, что тут практически каждое слово напоминает о Богородице. Если держать в уме идею Богородицы как храма. Вот светильник, например. Светильник – это источник света некоторый, то, что производит свет. Светом называл сам себя Христос в Евангелии. «Я есть свет», – говорил он. Тот, кто произвел этот свет, светильник, – это Богородица. Вот дальше. И трапеза. Трапеза – это такое слово церковнославянское, по сути, устаревшее уже, которое представляет собой не перевод, а вот как бы калькированное слово греческое «трапеза». Оно означает «стол» вообще-то. То есть трапеза здесь – это стол. Стол, на котором лежали священный хлеб. Тут пишется и трапеза, и предложение хлебов. Это вот еженедельный святой хлеб, такой клали на этот стол. Потом его съедали священники, да, как бы некоторые жертвоприношения Богу. Подумаем, друзья, кто называет себя хлебом в Новом Завете? Христос. Он говорит, я хлеб жизни. Стол, на котором предлагается нам этот хлеб, это тоже Божья Матерь, потому что она родила Христа, хлеб небесный. Итак, светильник – это она, и трапеза – это тоже она. Дальше. «И предложение хлебов, которое называется святое, за второй же завесой была скиния, называемая святое святых». Вот это уже третья часть скинии, самое святое место, в которое особенным образом пребывал Бог. Опять же, святое святых – это тоже Богородица, потому что и в ней особым образом пребывал Бог. Дальше. «Что было в скинии, имевшая золотую кадильницу?» Золотая кадильница. Кадильница – это то, что содержит в себе ладан, уголь, да, и этот ладан воскуряется, поскольку он лежит на горячем раскаленном угле. Золотая кадильница – это тоже Богородица, потому что, подобно тому, как кадила не оплавляется из-за того, что в ней жар и раскаленный уголь, также и плоть Богородицы не разрушилась, не оплавилась под действием угля Божества, который в нее вложил Бог. То есть золотая кадильница, золото – это тоже символический такой цвет в Писании, который означает святость, который означает одухотворенность. да, золотая кадильница, некоторую высокую цену в глазах Бога. Золотая кадильница, в которой был заключен уголь божества, и которая кадит Богу своими молитвами, это тоже Богородица. В Акафисте, помните, Богородица говорится: «Радуйся, кадильница, духом позлощенная». Понимаете, как церковь глубоко копает? «Имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета». Ковчег завета – это тоже Богородица. Почему? А вспомним, что было в ковчеге. В ковчеге был золотой сосуд с манной. Вот уже, я думаю, здесь можно увидеть интересующую нас идею. Христос – это хлеб, а хлеб находится в ковчеге. Этот ковчег – это и есть Богородица, потому что этот хлеб, Христос, был в ней, она его родила. И опять же тут мотив золота, да, обложенный со всех сторон золотом, святая со всех сторон, честнейший Херувим и славнейшая без сравнения Серафим, Пресвятая Богородица, это она, ковчег завета. Потом, что еще было в ковчеге, вспоминаем. То есть мы определяем духовную суть ковчега по содержимому. В нем было Слово Божье, написанное на скрижалях, заповеди Божьи. Слово Божие пребывало и в Богородице. Только тут мы поставим Слово с большой буквы. В ней обитал Бог Слово. Поэтому она и с этой стороны тоже является ковчегом. То есть ковчег – это ее прообраз. Дальше. «Где были золотой сосуд с манною». Смотрите, золотой сосуд с манною – это тоже Богородица. Потому что манна небесная – это прообраз Христа, хлеба жизни. Он есть хлеб. А золотой сосуд, в котором был заключен этот хлеб, это чрево пречистой. Поэтому золотой сосуд с манной – это тоже она. «Жезл Ааронов расцветший», дальше говорится, это Евреям 9.4 я читаю. «Жезл Ааронов расцветший» – это очень известный тоже образ Богородицы. Многожды раз перетолкованный святыми отцами. Напоминаю вам историю, да, что было некоторое восстание в еврейском лагере. Был спор о том, кто должен быть священником. И 12 старейшин Израилевых, а от колена левитского Аарон, положили свои жезлы в скинии. И когда на утро пришли, то увидели, что сухой жезл Аарона, палка это по сути, да, этот жезл расцвел. Жезл Ааронов расцветший. Да, вот откуда это. И все поняли, что Бог тем самым являет свою волю, что именно Аарон должен быть священником. Так оно и получилось. Да, так если вдуматься, сухая палка расцвела, девственница родила. То есть там, где, казалось бы, не было жизни, другой жизни, эта жизнь вдруг появилась. Пресвятая Богородица, она и есть этот священный жезл Ааронов, который на первый взгляд был сухой палкой, то есть женщина, девушка, не знавшая мужа. Но эта палка расцвела, жезл расцвел, дева родила. Поэтому жезл Ааронов расцветший – это тоже Богородица. Дальше, скрижали завета написано, да, где были золотой сосуд с манной, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета. Скрижали завета – это тоже Богородица. Почему? Потому что это были каменные доски, скрижали, на которых было написано Слово Божие. Богородица – это и есть та скрижаль, на сердце которой написано Слово Божие. То есть она его исполнила, заповедь Божью. И она является скрижалью, на которой написано Слово Божие, потому что Слово Божие с большой буквы – Христос, Сын Божий. В ней напечатлелось, то есть родилось, и она родила воплощенного Бога. То есть Богородица, она скиния, она и святое святых, она и святое, она и золотая кадильница, это ее образы, она и золотой ковчег завета, она и золотой сосуд с манной, она и жезл Ааронов расцветший, и скрижали завета. Это богословие церкви, и этого всего вот не знают протестанты всех мастей, для которых эта глава — это скучное перечисление каких-то предметов, которые были там в скине. Откроешь там протестантские комментарии, и там сотни страниц, почему вот этот предмет так упомянут, а тут так. Протестантский мир не знает этого богословия о Богородице, потому что это некоторая тайна церкви. Да, богословие Богородицы — это тайна церкви, это очень глубокие вещи. Вот не зря Богородицу любят и знают больше всех монахи. Они ее чувствуют, ее чистоту, потому что они чище нас, монахи. И Богородица имела смирение, самую главную христианскую добродетель, которую все-таки, наверное, больше нас имеют монахи. Они больше знают об этом. Вот, братья и сестры, такое вот апостольское чтение, очень важное. Это богословие церкви о Пресвятой Богородице. Вот такое таинственное, глубинное. И опять же, связь с идеей храма. Да? Она была храмом, и она входит в храм, вот в тот, о котором написано тут. Для того, чтобы от нее родился храм Христос, благодаря которому мы получим шанс, возможность тоже сделаться храмами Духа Святого. Вот это, наверное, главная суть того праздника, который мы с вами праздновали вот на прошедшей неделе и в периоде попразднества, которого мы с вами находимся. Так что слава Богу за то, что дал нам церковь, за то, что дал нам Богородицу, и вообще за ту красоту богословия и церковной экзегетики, которая вот находится в сокровищницах нашей церкви. Это совершенно потрясающе. Это вообще читать не перечитать, думать не передумать. Это сладость. Это действительно настоящая духовная сладость и наслаждение. Вот все эти наши двунадесятые праздники, в которых бездна смысла, бездна богословия и бездна промысла Божьего. Спасибо вам за ваши звонки. Рад был с вами сегодня беседовать. Поздравляю вас с праздником введения во храм Пресвятой Богородицы, поскольку он еще продолжается. Берегите себя. Всего вам самого доброго. Вы слушали радио «Радонеж». В эфире был публицист Сергей Комаров. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.